уже обстоятельства начали изменяться к досаде Иоанна и ко вреду России. Еще в 1577 году шведский адмирал Гилленанкер с вооруженными судами явился перед Нарвою, сжег там деревянные укрепления, умертвил и взял в плен несколько россиян. Другая толпа шведов опустошила часть Кексгольмского уезда. Ревельцы и Шенгенберг Анибал также непрестанными впадениями тревожили Эстонию российскую, а воеводы Иоанновы спокойно отдыхали в городах, презирая слабых врагов и своим бездействием вселяя в них смелость. Пишут, что литовские сановники, желая отнять у нас Дюнебург, употребили хитрость. Как бы в знак дружбы прислали тамошним московским воинам бочку вина. Ночью ворвались в крепость и всех их умертвили пьяных. Немцы, служащие Баторию, столь же внезапно и легко взяли еще гораздо важнейшее место — Венден, прославленный великодушную гибелью Магнусовой дружины и жестокую местью царя. Оплошные воеводы не видали, не слыхали, как немцы, подделав ключи к воротам венденским, вступили в город, чтобы резать сонных россиян. В то же время сведал Иоанн, что тень мнимого королевства Ливонского, изобретение хитрой его политики, исчезла, наконец, бегством мнимого короля. Измена, уже давно замышляемая, совершилась. Жертва честолюбия и страха Магнус, снова присягнув в верности к Иоанну, снова обратился к Баторию, заключил с ним договор и тайно уехал из Оберпалина в Курляндию, в городок Ильтен, вместе с юной супругою, которая не без горести пожертвовала ему своим отечеством, хотя и не могла любить дяди, убийцы несчастных ее родителей. Легковерие не было свойственно Иоанну. Он, конечно, не удивился бегству Магнуса, желав только на время иметь в нем орудие для своей политики, но казался изумленным, винил себя в излишнем милосердии к вероломному и послал знатнейших воевод к Вендену, князя Ивана Федоровича Мстиславского с сыном, боярина Морозова и других, чтобы землю, омоченную там кровью россиян, омочить немецкую. Но воеводы не умели взять крепости, стреляли из пушек и, сделав пролом в стене, удалились, ибо сведали, что на них идут воеводы Баториевы, Дембинский, Бюринг и Хаткевич. Сию неудачу загладили младшие сановники царские, князь Иван Михайлович Елецкий и дворянин Леонтий Григорьевич Валуев. С горстью людей, осажденные в Ленвардене рижскими немцами и литовским воеводою, не имея хлеба, имея только железо и порох, они бились как герои в течение месяца, питались лошадиным мясом, кожами, и своим мужеством, своим терпением победили неприятеля. Он ушел, оставив множество трупов под стенами. Между тем шведы и неутомимый Шенкенберг Анибал сожгли предместье Дерпта и всех захваченных ими россиян умертвили, жен и детей. Не было милосердия, ни человечества. Обе стороны в ужасных своих лютостях оправдывались законом мести. В конце лета 1578 года воеводы московские, князья Иван Юрьевич Голицын, Василий Агишевич Тюменский, Хворостинин, Тюфякин приступили к Оберпалину, занятому шведами после Магнусова бегства, с согласия тамошних немцев. Взяв сию крепость и 200 пленников, воеводы отослали их в Москву на казнь и смерть. Должны были идти немедленно к Вендену, но, споря между собою о начальстве, не исполняли царского указа. Иоанн с гневом прислал в Дерпт знаменитого дьяка Андрея Щелкалова и любимого дворянина своего Данила Салтыкова, велев им сменить воевод в случае их дальнейшего ослушания. Наконец они выступили, дав время изготовиться неприятелю и литовцам соединиться с шведами. Осадили Венден, и через несколько дней, 21 октября, увидели неприятеля за собою, Сапега с Литвою и немцами. Генерал Боэ с шведами напали на 18 тысяч россиян, едва успевших построиться вне своих окопов. Долго бились мужественно, но худая конница татарская в решительный час выдала нашу пехоту и бежала. Россияне дрогнули, смешались, отступили к укреплениям, где сильную пальбою еще удерживали стремления неприятеля. Ночь прекратила битву. Сапега и Бое хотели возобновить ее, ждали утра. Но первый вождь московский Голицын, окольничий Федор Шереметьев, князь Андрей Палецкий вместе с дьяком Щекаловым, равно умным и малодушным, в безумии страха уже скакали на борзых конях к Дерпту, оставив войско ночью в ужасе, коего следствием было общее бегство. Еще некоторые говорили о долге и чести, их не слушали. Но они говорили, что думали, и явили пример, достойный лучших времен Рима. Воеводы боярин князь Василий Андреевич Сицкий, окольничий Василий Федорович Воронцов, начальник огнестрельного снаряда, Данила Борисович Салтыков, князь Михаил Васильевич Тюфякин не тронулись с места, хотели смерти и нашли ее, когда неприятель в следующее утро, видя единственно горсть великодушных в стане, всеми силами на них ударил. Окольничьего Татьева, князей Хворостинина, Семена Тюфякина, дьяка Клобукова взял в плен, кинулся на снаряд огнестрельный и с изумлением увидел редкое действие воинской верности. Московские пушкари, ужасаясь мысли отдаться неприятелю, повесились на своих орудиях. Сие люди не мечтали о славе, имена их остались неизвестными. Самое дело не дошло бы до потомства, если бы умный секретарь королевский Гейденштейн не внес оного в свою историю. С удивлением души благородной, чувствительной к великому и в самых неприятелях. Добычей победителей были 17 пушек, весь обоз и множество коней татарских. Число убитых россиян простиралось за 6000. Так начались важные успехи Баториевы и несгоды Иоанновы всей войне злосчастной, но не бесславной для России, которая все имела для победы и силу, и доблесть, но не имела великодушного отца-государя. Доселе Иоанн не мыслил искренно о мире, без сомнения думал, что и перемирие не будет утверждено королем с обязательством не вступаться в Ливонию. Ждал вестей, с одной стороны, от послов московских из Кракова, с другой — от воевод, отчаемым, легком взятии Вендена, и не хотел видеть Стефанова гонца, присланного к нему с убеждением заключить особенный договор о городах ливонских. Встревоженный судьбою нашего войска под Венденом, Иоанн немедленно ответствовал на письмо Баториева, что он согласен дружелюбно решить судьбу Ливонии, будет ждать для того новых послов королевских в Москву, удивляется невозвращению наших из Кракова и ревностно желает честного мира. Но Баторий уже изготовился к войне, смирив Данциг. 1579 год. Сей опасный враг, изъявляя нам миролюбие, в то же время предлагал Варшавскому сейму необходимость утвердить оружием безопасность государства. «Имеем двух злых неприятелей», — сказал он. «Крымцы жгут, россияне берут наши владения. Идти ли на обоих вместе или с кого начать?» Уже присутствие великого мужа одушевляло вельмож и дворянство ревностью ко благу Отечества. Баторий знал худо язык, но твердо историю Литвы и Польши. Исчислил земли, отнятые у них Россией. Винил слабость королей, льстил народному самолюбию, указывал на меч свой и слушал рассуждения сейма. «Таврида, — говорили паны, — зависит от султана. Наступательная война с нею может раздражить его. Когда мы будем в Тавриде, оттаманы будут в Польше. И что корысти? Сей дикий неприятель всегда грабит и всегда беден. Лучше до времени искать мира с ханом. Государство московское велико и сильно. Тем славнее победа. Оно цветет изобилием природы и торговлею, тем более добычи. Решили единогласно воевать Россию. Велели собирать многочисленное войско, обременили неслыханными дотоле налогами владельцев и граждан. Никто не противился, вооружались и платились чувством или с видом усердия. Не обольщая себя излишнюю надеждою на собственные силы, Баторий требовал вспоможения от других держав, от султана и папы. Желая снискать особенное благоволение первого, он не усомнился нарушить святую обязанность чести, ибо думал, что совесть должна молчать в политике, и что государственная выгода есть главный закон для государя. В самое то время, когда Стефан везде искал мира и союза, чтобы усиленно действовать против нас, бедный казак Днепровский, родом Волох, славный наездник и силач, одной рукой ломавший надвое подкову и для сего прозванный подковою, умел с толпою бродяг нечаянно завоевать Валахию, где властвовал присяжник султанский друг Баториев, господарь Петр. Оскорбленный таким успехом дерзости, Стефан послал войско изгнать хищника, но мужественный казак, воеводом и словом Батория, удостоверенный в личной безопасности, сдался им добровольно. Что же сделал король? Велел отсечь ему голову в угодность султану и в присутствии его посла, сказав вельможам: «Для народного права не раздражу сильного ко вреду государства». Сие вероломство доставило Баторию одну ласку Амуратову. Умный визирь Махмед сказал послам Стефановым в Цареграде: «Желаем королю славы и победы. Возможно, хотя и нелегко, одолеть царя московского, коего один султан превосходит грозою». Папа обещал Баторию ходатайствовать за него во всех кабинетах Европы и прислать меч с благословением, а курфюрст Бранденбургский несколько пушек. Король датский, тайно доброходствуя врагу нашему, колебался, ждал следствия, но шведский немедленно заключил с ним оборонительный и наступательный союз. Хан требовал даров от Литвы и получил их с условием содействовать ей в войне российской. Из Трансильвании шла к Стефану его старая опытная дружина, из земли немецкой — рать наемная. Еще не доставало доходов государственных для всех воинских издержек. Он умерил расходы двора, сыпал в казну собственное золото и серебро, занимал где мог, осматривал, учил войско, готовил съестные припасы. И как бы еще имея много свободного времени, учреждал новые судилища, давал новые уставы государственные, льстил дворянству, утверждал власть королевскую».